нет. Ясно. Нет, просто я имею в виду, что я чуть раньше, 15:05 отпущу, потому что у меня за ребенком сад, и позвонили уже оттуда. Ой. Значит, у нас с вами вторая тема, которую мы должны рассмотреть, называется «Развитие социальной философии». На самом деле, смотреть на развитие философии можно по-разному, как и на развитие любой науки, социологии тоже. Можно смотреть в лицах, можно смотреть в концепциях, можно смотреть в школах, можно смотреть в результатах развития идей. Потому что социальная философия существует как наука до сих пор, можно считать, наверное, результатом.
Или застоем.
Или застоем. Ну, вы знаете, понятие развития – это тоже относительное понятие, согласитесь.
Почему? Понятие вполне конкретное, вопрос только куда
вы. Но если вы вкладываете в понятие, если вы вкладываете в понятие развития только положительный аспект, то тогда да. А если нет?
Тогда это не развитие, а регресс.
Все тогда очень просто. Ну, на самом деле, как-то не все так просто. Регресс и прогресс – это понятия действительно относительные. Все зависит от того, что мы берем за основу. Поэтому и соглашусь, и не соглашусь. Развитие социальной философии. Мы с вами рассмотрим не в лицах. В лицах были бы очниками долго растянуто, начиная с античности до современности. Вот. У нас нет такой возможности. Вот. К сравнению, очников на эту тему 6 часов. У нас нет. Жадного.
Хорошо, что у нас нет.
Да, мы не будем рассматривать конкретные взгляды. Если были контрольные, я бы вам дала на эту тему, мы замечательно бы написали каждый контрольную, выбрав тему. Ну, у нас такого нет. Поэтому я вот раньше работала по по одному направлению в рамках социальной философии, предложенной одной вот группой социальной философии. Сейчас я вот буквально в прошлом году пересмотрела свою позицию и увидела, что можно на развитие социально-философских представлений посмотреть с точки зрения именно направлений, назовем их сразу же. Первое. Исторический идеализм. Второе – исторический материализм, исторический идеализм, исторический материализм и вот в итоге к результатам – исторический реализм, который существует сегодня в современной социально-философской науке. Исторический реализм. У нас идеализм первое – все историческое. Второе – материализм и третье – идеализм. Есть?
Ну,
как у вас так получается? Прагматизма не было. Три. Идеализм, материализм и реализм. Ну, давайте сначала характеризуем. Исторический идеализм. Первое. Это наиболее ранняя теория, характерная для доиндустриальной эпохи. Исторический идеализм – это наиболее ранняя теория, характерная для доиндустриальной эпохи. И согласно которой базисной или основной сферой общества, базисной сферы жизни общества, считалась духовная. Но духовная не равна религиозному, чтобы вы не думали, что это религиозная окраска. Нет. Сфера жизни общества являлась духовная сфера. Несколько забегов вперед, завтра будем говорить о духовной сфере. Я говорю, опять же, не ставьте синонимы, это не есть религиозное, это в том числе религиозное, но не только. Это и знание, и наше с вами образование, и философия, и наука, все это есть, и мораль. Вот это духовное. Но не церковь, чтобы у вас представлялось как ассоциация. Сторонники данного направления считают главной причиной функционирования и развития общества, сознание, волю, мировой дух, немножко затронем Гегеля, то есть духовную сферу жизни общества. Сознание, волю, мировой дух, то есть духовную сферу общества. Вот как идеалисты делятся на субъективных и объективных, так и здесь в рамках данного направления мы смело можем выделить два поднаправления. Можно выделить, первое запишите, субъективно-идеалистическое. В скобках запишите, кто является представителями. Наиболее яркими представителями субъективно-идеалистического направления социальной философии. Это такие известные русские социологи, как Лавров, Петр Лаврович, это Николай Константинович Михайловский, можете просто фамилии писать, но социологов требуют знать по имени-отчеству. Если западных, то хотя бы по имени. Но это уже потом, с понедельника, когда у нас начнется история социологии. Значит, Лавров, Михайловский, это из наших. Давайте современных. Поппер, Карл Поппер, Людвиг фон Мизес, достаточно. Давайте двух наших, двух не наших. Есть, да? Написали направление субъективно-идеалистическое, представители, запишите так, согласно которому вся история человечества есть история деятельности выдающихся личностей.
История деятельности?
Да, вся история человечества. Есть история деятельности выдающихся личностей, управляющих жизнедеятельностью народных масс. Жизнедеятельностью народных масс. Сейчас буквально пару предложений, я здесь поясню. Жизнедеятельностью народных масс. Поставьте точку, запишите так. Развитие общества есть сознательное развитие. Личность выступает главной движущей силой и критерием общественного прогресса.
Да. Да, хорошо. Все, давай. То есть получается, что
идет от личности неразвитой к личности развитой всесторонней. Вся суть развития общества, получается, находятся в личностях. Они субъективисты, они считают. То есть вообще это направление было характерно, ну, тоже довольно условно, можно сказать, для той эпохи, когда действительно народная масса играла подчиненную роль к своим правителям. Это наиболее ранняя форма, да, у Гегеля это еще более ранняя форма, чем та, о которой мы говорим субъективно, сейчас мы перейдем к современным. Ну вот, допустим, Лавров и Михайловский, они считали, что все люди делятся на инертное большинство и творчески, критически мыслящее меньшинство. Вот носителями этого критического сознания является меньшая часть населения, а большая часть населения является, как они говорили, живут заботами о хлебе насущном. Большинство людей живут своими проблемами. Они заботятся о здоровье своих детей, они работают, зарабатывают деньги, да, чтобы поесть, там, одеть. В общем, обычные бытовые нужды. Таких большинство. Есть носители вот этого критического мышления. Так они называются, критически мыслящие личности. Их мало. Речь шла в то время, естественно, о интеллигенции, которая являлась, по их мнению, носителями этого сознания. Они способны двигать развитие общества. Они и умственно, и нравственно задают тон, и получается, что большинство делегирует им свои полномочия для того, чтобы они вершили наши судьбы. Ну, то есть принцип выборной власти, да, ну, который, в принципе, у нас как бы существует, да, ну, вот. И мы как бы тоже вроде выбираем депутата для того, чтобы мы ни о чем не думали, да.
Вроде бы, это ключевое слово, вроде.
Вроде бы, да, ну, я так вот, знаешь, в кавычках. Вот этот принцип был положен в основу, да, но насколько, как вы говорили, о полезности результатов или что ли, конечном результате, да? То есть, ну, здесь, да, вы понимаете, мы не будем сюда уходить. Но на самом деле, вот ранние субъективные идеалисты, они, в принципе, вообще не ставили пределов личности в истории. То есть личности можно все, и если эта личность харизматическая, если эта личность ведет за собой народ и делает с точки ее зрения субъективно правильные вещи, то это правильно. Вот современные субъективные идеалисты, которых мы назвали, Людвиг фон Мизес, мы назвали с вами Поппера, мы не назвали с вами Хайека, вы не записали. Так вот, они то же самое, то есть как бы основной постулат их, он не претерпел изменений. То есть они тоже считают единственным и конечным субъектом исторического процесса индивидов, их идеи, ценностные суждения. Однако...
Здесь что-нибудь коррелирует с Гумилевым? С пассионарностью?
Сейчас я зачитаю цитату, вы скажете. Смотрите, вот Мизес пишет. Подлинная история человечества – суть истории идей. Именно идеи отличают человека от других существ. Идеи порождают общественные институты, политические изменения, технологические методы производства и все то, что далее подобно мы называем экономическим, политическим и другими условиями. То есть, если получается с социологической точки зрения, уже не социально-философской, если как бы личности являются главной движущей силой исторического процесса, то нам в первую очередь, как социологов, которые должны понять социальное поведение, да, нужно изучать мотивы этих личностей, которые управляют этой деятельностью по направлению какой-либо цели. Вот. То есть, если говорить по поводу пределов личности, то вот смотрите, тоже, опять же, Мизеса цитата. Государственный деятель может добиться успеха. Вообще, вот такая социологическая вещь, когда нашла эту цитату, вот ее включила тоже в лекцию. Государственный деятель может добиться успеха только в той мере, насколько его планы соответствуют общему настроению его времени, то есть идеями, которые владеют умами его граждан. Он может стать лидером только в том случае, если готов вести людей по тому пути, по которому они хотят идти, и к цели, которую они хотят достичь. Государственный деятель, восстающий против общественного мнения, обречен на неудачу. То есть
все... А формирование общественного мнения?
Ну, это у вас был целый огромный предмет по этому поводу. Я не хочу перескакивать. У вас все впереди. Вы только-только... У вас сейчас начнутся вот социологические дисциплины, где вы получите ответы. Мне на самом деле очень сложно. Почему? Потому что... Я первая с вами знакомлюсь из вот нашего такого социологического сообщества, да, сейчас Елена Михайловна еще будет, и у вас всегда очень много вопросов, вы в предвкушении, некоторые первокурсники в разочаровании, потому что они пришли и слушают не социологию, а какие-то, то есть они не понимают специфику высшего образования, что прежде чем получить,
это
что нужно... Нет, вы можете называть как это угодно. Я вам хочу сказать, что не... Ну, как человек, который вступил на путь получения высшего образования, может уже изначально об этом жалеть. Тем более взрослый и осознанный. Уже не 17 лет. Правильно? Откуда тогда такой скептицизм? Расхождение ожиданий
и действий. В наше время. Раньше человек выбирал студию, но и он выбирает корочки.
Рассматривай так, сколько людей, которые получают высшее образование, работают по своей специальности?
Вот-вот.
5%. Это я знаю. 5%.
А откуда у вас такие данные?
Они учатся 5 лет и зарабатывают сейчас в среднем 200-300 долларов. Вот так будем, грубо. Теперь просто проходите. Человек, который имеет просто набор каких-то знаний, он может зарабатывать в своей сфере гораздо больше, чем тот, который, специалист с дипломом. Вот так.
Ну хорошо, тогда прежде всего, вы знаете, эта тема даже не на один час. Я здесь могу с вами и согласиться в каких-то моментах, и поспорить. Да. Во-первых, чем я хочу вам парировать? Таких данных, как 5%, у вас быть не может.
Ну не можете.
Вот это сейчас на уровне вашего обывательского сознания. Честно. Я вам хочу сказать, я 12 лет читаю здесь. Я хочу сказать за своих студентов. Да, есть процент, некий процент, но он меньше 30% тех, кто работает, послушайте, кто торгуют телефонами и всем остальным. Я сейчас не говорю, работают не по специальности. Второе, вы должны четко понимать, что действительно, может быть, у 1% у вас в трудовой книжке будет написано социолог, но это не значит, что вы работаете не по профессии. Наши студенты работают. Первое. Во всех органах высшей государственной власти. Раз. Средства массовой информации. Два. Управление кадров. Это три. Вот у нас будет 20-летие кафедры в мае месяце. Вы пойдете.
Это достигшие успеха, скажем так.
Я вам говорю о том, где работаю. А достигший успеха я еще даже не называла. То есть никаких 5% не может быть. Все зависит от человека. В-третьих, кто на что нацелен, правильно? Студенты заочного отделения – это вообще отдельная категория граждан, у которых мотивы получения образования совершенно иные, чем у этих желторотых птенцов, которые приходят к нам в 17 лет. Понимаете? Вы должны быть у вас цели другие. Кому-то нужно для продвижения по карьерной лестнице. Просто наличие образования, и вы пошли методом исключения, либо вам сказали об этом соседи, друзья, то есть рекомендация. Вам это нужно для чего-то. Родители на вас могут давить там, или у вас же какие-то второе, может быть, какие-то личностные, да, что вот я должен получить высшее образование. Но я уважаю тех студентов, которые идут сюда заочников, потому что от них требует их профессия. Ну, надо им для повышения себя, для повышения своего уровня. Это нужно и необходимо. Собирательством корочек студентов, которые мне говорят, у меня 3 образования выше, это вообще не показатель. Ничего, понимаете? Это ноль. Это вечный студент, некий такой статус, да, который носит негативную окраску, чем положительную. Потому что в итоге человек, он всю жизнь провел в учебном процессе. Он не может себя реализовать. Вообще нормальный специалист, им некогда даже получать это образование. Их уже направляют, им говорят, вот, у вас есть там место, вы это квоты там где-то в Питере, в Москве. Они не хотят, но им надо, у них требует их производство, да, специфика их деятельности. То есть нельзя так говорить. Еще самое главное, что вы запомните. Наше образование социологическое самое широкопрофильное, которое может быть. Самое.
Это мне нравится, как ко мне подходят и говорят, ты на кого учишься, на социолога? А это кто?
Не знаю, с кем вы общаетесь. Я не знаю, с кем вы общаетесь. Но в наше время, мне кажется, настолько популяризировалось понятие социологии, и есть некоторые социологические термины, послушайте.
Не как знаешь, такой социальный опрос даже еще. Представляете?
Мне очень сложно это представить. Я вам хочу сказать, настолько популяризировались термины сугубо социологические сейчас средствами массовой информации, что мне кажется, что нормальный человек который живет нормальной жизнью, который вовлечен в некую жизнь, да, который не ведет изолированный, да, образ жизни. Он знает, что такое гендер, он знает, что такое конформизм, он знает, что такое девиация, и ему не нужно для этого получать базового психологического образования, просто потому, что он смотрит новости. Вы знаете, я как-то сидела в кабинете зубного врача с ребенком, сидела женщина, и мы разговаривали, ну, о детях, о школе малышки, о том, и она, я говорю, вы не в курсе, говорю, ну вот люди только поступили, вы не в курсе, школа малышка еще существует или ее упразднили? А она на меня смотрит, а что такое упразднили? И вот тут я себя почувствовала неловко, что вот оказывается есть люди, которые не знают, что это такое. Хотя я вам хочу сказать, что я не разговариваю на сугубо научном языке. Мне кажется, что вот сегодня уже вторая лекция, вы понимаете, что... Ну, может быть, кого-то и пугаю какими-то терминами, но это понятно, потому что для вас они новые. Но сейчас это скорее норма для людей, которых либо образованных, либо стремятся к образованию, либо самообразованных. Понимаете, можно смотреть телевизор, быть самообразованным глубоко, и читать книги, и не ходить за корочкой в учебное заведение. Таких людей тоже уважаю. Понимаете, поэтому нельзя так говорить. Вы очень скептически настроены. Я говорю, что последнее я вам хотела сказать. Что наше образование самое широкопрофильное. Почему нас любят средства массовой информации? Потому что журналисты, они могут очень красиво написать. А мы можем осветить любое событие. От приезда патриарха Кирилла, понимаете? То есть, да, понимаете, у нас есть такой спектр предметов, то есть вы даже сейчас не осознаете этого. Но когда вы выйдете, я надеюсь, что вы выйдете отсюда, с этой корочкой пресловутой, да, вы поймете, что вы стали, если не умнее, то вы стали другим. И если вы сразу это не оцените, ну, понимаете, говорить о том, что студенты, которые закончили институт 5-6 лет назад, встречая на улице, будут трястить, вряд ли, вот честно, вряд ли. Но мне один еще не сказал, что он не благодарен тому, что он здесь отучился. Мы специалисты во всех областях. Я говорю, почему они с успехом берут нас? Потому что мы можем писать и об экономике, и о политической жизни в стране, говорю, и о религиозных событиях, о чем угодно. Потому что мы, говорю, может быть конкретно, вот мы не конкретные, понимаете? Вот у нас нет общей теории, мы не конкретные. Поэтому конкретно социолог Захид, говорю, будет у 1%, либо ни у кого из вашей группы. Но вы будете работать в различных сферах, если вы на это нацелены, по крайней мере, студенты очного отделения, которых я на это нацелю, они будут работать в тех сферах, которые являются, почему управление персоналом или начальник отдела кадров – это не социологическая работа, это социологическая. Почему, вы знаете, в МИДе политологов меньше, чем социологов наших выпускников. От Игнатьева я могу перечислить, ну, вы просто не знаете как бы, да? Нина Викторовна Штанки тоже работала на нашей кафедре. Я хочу сказать, Верховный Совет, все комитеты, госадминистрация, все наши, это наши студенты. Они везде. Вот я куда не выйду, везде мои студенты. Везде. Но есть процент тех, кто торгует телефонами. Я согласна. На рынках универа телефонами еще торгуют. Но он мал. И эти люди были, они были инертными. Вот к вопросу, да, мы говорили о большинстве, они были инертными, они не хотели, значит, чего-то добиться, им проще было пойти, потому что мотивация разная, у кого-то заработок, у кого-то самореализация, да, у кого-то еще что-то, то есть мотивы вашей деятельности совершенно, вы же все работающие люди, я правильно понимаю, и сферы у вас все разные, я никогда не спрашиваю, где вы работаете, мне это не нужно, никогда я не знаю, где мои заочники работают, если как бы мы лично не знакомы, то что будут маленькие, да, это чей-то сосед, чей-то родственник. Мне это не нужно. Но я уверена, что даже из вас пяти, у вас здесь цель одна, а мотивы тоже разные. Правильно? Я думаю, что не просто вы здесь посидеть. Поэтому если вы хотите получить это образование, то вы должны лучше о нем думать. Правда. Потому что не все так плохо, как вы думаете. И когда вы выйдете отсюда, вы это поймете. Не видела, что кто-то пожалел. Ну, не было таких, что я жалею, что я получила это образование. Вы идите получите на естественном географическом. Идите, получите там.
Накопателя.
А?
Накопателя.
Вообще, понимаете, то есть, во-первых, интересно, во-вторых, вот настолько разнопланово, настолько много, вот я не знаю, я училась в очень маленькой группе, ну не такой, как у вас, нас было 12 человек, и в мое время, ну представьте, когда вам 17 лет, а у вас философия с 4 вечера до 9, а потом в субботу с 8 до 2. Помимо этого есть еще пары. То есть представляете себе, ты с 8 до 2 на парах, потом у тебя 2 часа перерыв, пообедать, там, съездить домой, а с 4 до 9 ты на парах. Пятница, а дискотеки, суббота, да это катастрофа была. Я не понимала, зачем это нужно. Я только сейчас могу сказать спасибо. Спасибо, что у меня это все есть. Спасибо, что оно так. И преподаватели в итоге, ты помнишь не тех, которые не приходили на пары и ничего вам не читали, а просто ля-ля-ля-ля-ля, а тех, которые вам что-то давали или где-то заражали. И таких обычно 5-6 по окончанию института. Их будет много. Но они запомнятся вам со своей спецификой, каждый, да? Потому что, несмотря на статус преподавателя, модели поведения у всех разные. Вот. И это будут разные люди. Но они у вас останутся в памяти и вряд ли с негативом. Ну, вряд ли. Это я говорю, вот могу утверждать, вот 12-й год у меня этот. И я могу сказать, что да. Да. Почему к нам все переводятся? Тоже не показатель для социологический, когда частота переводов с других факультетов именно на наш. Каждый факультет, даже когда вы будете опрашивать, имеет свою специфику. Вы в прошлый год были с юристами, да? Mm-hmm. Как хорошо и спокойно стало, когда ушли отсюда юристы. Вот у нас прямо витает какое-то спокойствие, размеренность. Об этом говорят все, начиная от руководства, заканчивая буфетчицей. Питфак, там вообще другая атмосфера, там другие студенты, там другой контингент, специфика. Я один год читала межфак, это было 3 года назад, и то по необходимости. Я сказала, больше никогда. Потому что вот моя направленность на теоретически базовые дисциплины, ну они на меня смотрели вообще как на инопланетянку. То есть там никакого вообще, они просто сидели, думали, что они так кивали головой. Кивали, а я не думаю, ну, они все понимают, а потом из отчета ко мне подходит уже замдекан и говорит, что там вообще полный ноль, они боятся, трусятся, сидят, и они вот, и сказал, все, больше туда не пойду. Ты же хочешь все-таки понимание.
Дальше хочется.
Конечно. А дальше? Нет, на отдачу уже давно не рассчитываю. На это нет. Вот. Поэтому говорю, вы только второкурсники и какая-то такая вот такой скептицизм, разочарованность. Не надо, правда, не все так плохо. Я говорю, сходите куда-нибудь в другое место, для того, чтобы понять, что здесь хорошо. Здесь правда.
Я на медфаке отучился 2 года.
Вот, лишнее подтверждение. Я говорю, студентов-медиков, да, их что-то так сюда тянет. Ну, видите, я не знала, но попала. У нас статистика по очке, у вас еще оказывается такие...
Так я на очке учился. А потом
нет, говорю, я ввиду тех, которые у меня очники 3-го курса, 4-го, есть такие. Вот. И говорят, что у них просто какое-то массовое бегство. Или один кто-то сказал, пошли туда, там много вкусного и там хорошо. Да, и они все побежали на отделение социологии получать там. Вот. Ну, я возвращаюсь к своим философским баранам. Мы с вами вообще говорили о субъективном идеализме, да, и о роли личности, идеи личности, да, которые господствуют, да, и движут историю. Вот. И о том, что изначально нет пределов, да, этому, а современные субъективные идеалисты говорят о том, что все-таки пределы существуют, и этот пределом мерилом выступает все-таки общественное мнение, умонастроение граждан, населяющих то общество, о котором идет речь. Второе направление называется объективное, идеалистическое. Объективное, идеалистическое. Речь идет, сколько запишите, о Гегеле. Ну, если в 3 предложениях, то давайте так. Гегель считал, что существует история человечества. Гегель считал, что существует история человечества. А не отдельных народов, история человечества, а не отдельных народов, которые сами по себе ничего не представляют, что существует история человечества, а не отдельных народов, которые сами по себе ничего не представляют. Основу развития человечества скрытую и от великих людей, и от народных масс, скрытую от великих людей и народных масс, составляет 1 мировой дух, или в скобках разум. 1 мировой дух, разум, который действует через умы выдающихся личностей, и народных масс, он выступает скрытой закономерностью, определяющей их деятельность.
Он выступает
скрытой закономерностью, определяющей их деятельность. Это значит, что человечество в лице выдающихся людей, это значит, что человечество в лице выдающихся людей не остается бессильным. Человечество в лице выдающихся людей не остается бессильным перед мировым духом. Не остается бессильным перед мировым духом. Мировой дух здесь подразумевается в скобках объективный закон, то есть перед объективным законом. Который определяет перед объективным законом или мировым духом, который определяет историю человечества. Историю человечества. Ну, здесь на самом деле очень сложная социально-философская концепция Гегеля, потом он вводит разграничения на различные эпохи человечества. Нам самое главное понимать то, что здесь уже появляется, если там только идеи выдающихся личностей, здесь речь идет уже о неком синтезе и народных масс, и выдающихся личностей, но все равно это субъективно, а над ними есть нечто объективное, объективный закон, который Гегель, это только у него этот термин встречается, мировой разум и мировой дух, который для нас является синонимом объективного закона. И вот этот объективный закон, он определяет наше с вами поведение, наши с вами поступки, учитывает их при разработке, как бы, постановке наших целей и вообще путей их реализации. То есть некая, ну, судьбой это не назовешь, нет, это объективный закон, который определяет разумное содержание всех наших.
Включая предопределенность будущего или нет?
Объективные идеалисты, вы говорите о том, что все предопределено?
Да.
Да.
Понятно.
Да, все решено за нас. Как в песне, все решено за меня, здесь за нас. То есть, если говорить о историческом идеализме, времени дальше нет, давайте исторический материализм. Второй опыт. У нас первый был подпункт, это исторический идеализм. В нем выделяются 2 направления. Субъективный идеализм и объективный Гегеля. Есть, да?
Да.
Так, дальше. Второй у нас в развитии социальной философии – это исторический материализм. Ну, вообще, исторический материализм имеет еще название экономического материализма. Вообще, исторический материализм, в частности, давайте мы его здесь назовем экономическим. Почему? Потому что хочу объяснить. Существуют теории однофакторные. Так вот, экономический материализм, за что его критикуют? За то, что во всем есть объяснение. Это только экономическая составляющая. Все определяет экономика. И быт, и деление на классы.
Меркантильность?
Нет, не меркантильность. Вот именно экономическая составляющая. Не в смысле мотивов и нацеленности на прибыль. Нет. А в том, что, если вы помните вообще марксизм, вы его учили в школу, да, там, в каком виде вы могли его учить?
Производительные силы, производственные отношения.
Закон соответствия. Есть такой, мы сейчас эти законы будем перечислять. Я говорю о том, что эта теория относится к однофакторным, потому что существует ряд вообще теорий, объясняющих развитие общества. И многие из них носят такую одностороннюю окраску. То есть есть такие, что такое детерминизм, знаете?
Все определено.
Все определено чем-то. То есть есть некая обусловленность, да, причинная обусловленность зависимости. То есть развитие общества видится в способе производства, да, и развитие производительных сил в соответствии с производственным отношением. То есть назовем это экономическим фактором. Это называется экономический детерминизм. Есть географический детерминизм, когда развитие общества напрямую связано с географическим положением данной страны.
С климатом и так далее.
Фактор может быть разный. Это может быть климат, это может быть наличие водных ресурсов, так называемый гидрологический фактор, доступность выхода к морю, да, то есть все возможные вариации. То есть берется что-нибудь одно, и в зависимости от этого, из географических всех факторов, географической среды общества, да, это является фактором развития общества. Вообще, на самом деле, данный детерминизм возник в трудах французов еще в 18 веке. Бокль и Реклю, они говорили о том, что они напрямую проводили аналогию, что в странах с жарким климатом, давайте про холодные сначала, вот страны с холодным климатом, где нужно бороться за средства существования, да, где нужно заботиться о сытости, тепле, о доступе основных вот, да, средств существования, там присущ демократический тип общества и режим правления демократический. Страны, да, конечно, страны с жарким климатом, где лень работать, где большой доступ. Вы удивительный человек. Где жаркий климат, вот рабовладельческие государства, ну, грубо говоря, ну, лень людям работать, вот все в изобилии. У них возникает желание, мысль, как бы одних людей, да, принудить работать на себя, а самому ничего не делать. Вот в таких государствах возникает деспотическая форма правления. Вы до завтра почитайте, а мы тогда завтра поговорим. Хорошо? Ну, если говорить о критике, да, то вот, ну вот, допустим, Россия и Финляндия – это страны с холодными климатическими условиями. Но они развиваются совершенно по-разному, и поэтому, ну, на самом деле, сейчас в социальных науках, в частности в социологии, присущ многофакторный подход. Нельзя объяснять развитие общества, исходя из какого-то одного фактора. Технологического, демографического фактора, экономического, тем более географического. Это дает либо преимущества, понимаете, либо какие-то недостатки, да, но это не может определять тип общественного устройства, тип государственного устройства, форму правления, режим. Не может таким образом быть. Это некий комплекс факторов, да, это некие плюсики и минусики, которые мы можем ставить, да. Вот. Поэтому такие теории являются однофакторами. Вот к этим однофакторами относится нами обозначенный исторический материализм. Естественно, связанный с именем Карла Маркса и Фридриха Энгельса, и также Ленина. Марксизм или исторический материализм очень долгое время критиковали. Но мы с вами его будем изучать и в рамках социологии, но с тех аспектов социологических, которые интересуют нас. Мы не будем рассматривать капитал, Маркс. Нас будет интересовать проблемы классов, классовой борьбы, социальной структуры общества, подхода к развитию общества формационного. Они же первые предложили. И нельзя умалять достоинство марксистов именно в этих вещах. Да? В чем-то другом, пожалуйста. Но нас интересуют вот те нужные, полезные вещи, которые мы можем взять в так называемой марксистской социологии. Хотя ее тоже нельзя назвать марксистской, потому что Маркс никогда себя не называл социологом. Он считал, что социология – это буржуазная наука. Вот, поэтому он всегда против. Но в рамках истории социологии общепринятым является термин «марксистская социология». Мы ее так можем назвать. Почему? Потому что мы взяли значительные идеи для социологии из марксизма, и мы их с вами изучаем. Так вот, исторический материализм, запишите себе, характерен для индустриальной эпохи, еще называется эпоха пролетарских толп. Ну так, для индустриальной эпохи запишите, для политической формации общества. Для политической формации общества. Его можно назвать объективным материализмом. Его можно назвать объективным материализмом. Так как его объективной основой является не просто экономика, его объективной основой является не просто экономика, а объективные законы, скрытые от непосредственного наблюдения. Объективные законы, скрытые от непосредственного наблюдения. Но на самом деле эти законы были поставлены Марксом на уровень Бога, мирового духа или разума Гегеля. То есть
наблюдение.
Да. Что это законы? Объективные законы следующие. Поставьте двоеточие, мы перечислим основные законы, которые марксисты считали объективными, на основании которых определили исторический материализм как науку. Можете первое, второе, независимо от нумерации, просто давайте их перечислять. Да? Материальные производительные силы. Материальные производительные силы, имеется в виду в скобках способ производства. Это основа развития общества. Второй закон. Общественное бытие определяет общественное сознание. Будем дальше. Следующее. Производственные отношения должны соответствовать производительным силам. Что такое антагонизм, да?
Да.
Что?
Ну, то же самое, что Антонио.
Что?
То же самое приблизительно, что Антонио. Это что-то есть? И противоположность ему, это антагонизм.
Нет, антагонизм — это неразрешимые противоречия.
Противоречия.
Неразрешимые. Вот когда конфликт достигает антагонистической стадии, это значит противоречие неразрешимо. Формации есть антагонистические, а есть неантагонистические. Две первые, первобытно-общинная и последняя. Какая?
Коммунизм.
Естественно, неантагонистический. Вот эти три средних антагонистические. Так вот, следующим пунктом запишите. Движущей силой развития антагонистических формаций в этом смысле они имеют непримиримая классовая борьба в смысле Маркса. Движущей силой развития антагонистических формаций, вот этих вот трех, является классовая борьба. Движущей силой развития антагонистических формаций является классовая борьба. Следующее. Переход от одной формации к другой осуществляется при помощи социальной революции как высшей формы классовой борьбы. И последний. Пролетариат. Является самым передовым классом. Выражает интересы всего прогрессивного человечества. И теперь самое главное. И заинтересован в научном анализе общественных процессов. Пролетариат заинтересован в научном анализе общественных процессов. Здесь очень тонкая ирония. Пролетариат является самым передовым классом, выражает интересы всего прогрессивного человечества и заинтересован в научном анализе общественных процессов. Могу еще раз. Мне сегодня всего лишь четвертая, пятая пара подряд. В научном анализе общественных процессов.
Странно как.
Что, пятая пара подряд?
Нет, про то, что пролетариат и как-то...
Так я о чем и говорю, тонкая ирония. Вот на основании всех этих законов они считали, что у них наука, а вот рассмотренный нами выше идеализм – это искаженное сознание. Эти свои законы они считали, в кавычках, общесоциологические, которые ставили в ранг с общенаучными законами, существующими наравне. Но чем... По поводу эмпирики вспомнила. Чем подтверждается правильность теории? Практикой. А практика показывает, что...
А практика сейчас как раз и показала, что накопление капитала формирует монополии, которые начинают вертеть миром. Вот сейчас как раз и проявляются некоторые аспекты правильности исторического материализма.
У них очень много. Я очень не люблю, когда их критикуют. Самое большее, что их критикуют, это, ну вот, наверное, в своей претензии на все объем, на всеобъемлющую науку исторический материалист себе не знает равен. Это первое. Вот с чем я согласна. Нельзя вот так. Второе. Такой идеологической направленности, как у исторического материализма, тоже не может похвастаться ни одна наука. То есть ее идеологическая функция, которая является, вот если мы говорили основные функции, она была первая, основная и, скорее всего, единственная. Так как исторический материализм определял все. От сферы производства, распределения, потребления материальных благ до устройства семьи, до семейного уклада. То есть это такие щупальца, да, это. Ну и третье, на крах социалистического общества, да, как некого проекта реализации вот этой вот. То есть как бы не прошло проверку на практике. Ну, опять же, тут можно спорить, мы со студентами берем Китай, рассматриваем. То есть, опять же, мы с вами зажаты некими рамками. То есть есть тут о чем поразмышлять. Вот. Ну, и мы с вами переходим к чему? К тому, о чем какая существует сейчас на практике. Исторический реализм. И на этом мы с вами сегодня закончим. Это то, к чему сейчас вообще современная наука приходит. Проще всего не выдумать новое, а синтезировать старое. Так вот, исторический реализм представляет собой некую конвергенцию идей. Да, исторического идеализма и материализма. Сейчас мы вот по пунктам с вами... Некий синтез запишите. Идеализма и материализма в современных условиях. В нынешних современных условиях. Исторический реализм характерен для нынешней, ее называют, смешанной формации. Вот мы же ушли, опять же, мы с вами будем дальше говорить о формации. Говорили о том, что есть капиталистическая, будет коммунистическая. Не стало. Сейчас ее называют, что мы сейчас с вами живем, либо одни философы называют смешанную формацию, в которой мы сейчас живем, либо социал-капиталистическая. Два термина, которые являются общепринятыми в науке. Данная формация называется социал-капиталистическая, либо смешанная формация. Я употребляю термин здесь смешанная формация. Поэтому характерен данный тип мышление, исторический реализм для смешанной формации общества, для постиндустриальной эпохи. Ну, то есть для того времени, в котором мы с вами сейчас проживаем. Для постиндустриальной эпохи, поставьте запятую и напишите так, которая характеризуется для постиндустриальной эпохи, которая характеризуется господством общественного сознания, которое характеризуется господством общественного сознания и социального проектирования, господством общественного сознания и социального проектирования, ведущей ролью интеллигенции, возрастанием роли информатизации в общественном производстве. В общественном производстве. Ну, то есть мы с вами на самом деле, как бы социально-философское мировоззрение, оно должно менять свою форму. То есть учитывать специфику того исторического периода, да, то есть оно должно меняться, оно не должно быть застойным. Поэтому оно меняло свои формы от идеализма до реализма. Говорить о реализме как о серьезно существующем направлении тоже сложно, потому что сейчас сложное время, все относительно. Относительно постиндустриальный тип общества. Это очень спорный тоже момент. Mm-hmm. Не по всем критериям мы как бы... Если говорить о теории постиндустриального общества Белла, мы не можем говорить о том, что это действительно есть. Мы можем говорить, что возрастание роли информатики, информатизации. Мы можем говорить о том, что мы на пути. Вот я своим студентам когда говорю, мы на пути постиндустриального общества. Но мы не можем говорить о том, что мы живем уже четко в постиндустриальном обществе. Хотя, если говорить о типологии обществ, типологии, вот какие типы общества вы знаете? Первое общество было примитивное общество. Переход одного типа общества к другому, так же как у формации, это какая-то это революция. То есть создание чего-то, что способствовало переходу общества на новый этап. Вот в примитивном обществе люди просто собирали то, что им давало. Да. То есть это было примитивное огородническое скотоводческое общество. Изобретение плуга, то есть некий переворот, как первая революция, привели к тому, что появился другой тип общества, который называют аграрное. Либо у него есть синоним. Когда мы говорим о традиционном обществе, это и есть аграрное общество.
Но постоянная научно-техническая революция.
Прогресс.
Так, подождите, не мешайте мне совсем. Я говорю о том, что переворот, я начинаю, хочу все вместе, типологию общества, вселенной, перейти к реализму, они мне еще техническую революцию. Я, НТР, ее последствия, это знаете, еще в 96-м, 95-м году, когда я ходила на курсы, вот там у нас очень старенький дядечка, коммунист, ну просто, вот до последнего волосочка. И вот он, вот это НТР, ее последствия, и вот прогресс и регресс, и поэтому у меня, когда вот это НТР, ее последствия, это сразу такая ассоциация. Я говорю о том, что, значит, было примитивное общество, потом аграрное общество. У нас принято четыре типа общества. Типология. Это вы из социологии, вы должны это знать. Существует четыре типа общества. Примитивное, традиционное, индустриальное и постиндустриальное. Стоим ли мы на пути постиндустриального? То есть от аграрного к индустриальному мы перешли в 18 веке с изобретением парового двигателя, то есть когда произошла так называемая промышленная революция. Об этом и в истории говорили, где вы все учились, я не знаю, но об этом, наверное, каким-то образом слышали. Я уже так сумбурно, мне очень надо быстрее закончить. Вот. Тогда мы четко можем сказать, изобрели паровой двигатель, произошла промышленная революция, значит тип общества промышленный, то есть индустриальный. Да? Если следовать этой логике перехода, то изобретение компьютерной техники микрочипа говорит о том, что мы с вами перешли на следующую стадию. Но не по всем показателям мы можем это. Если там очень сложная система разбора по всем этим, вот, то есть изобретение микрочипа – да. Возрастание роли информации? Да. Стирание наднациональных границ? Ну, как бы тут тоже, вроде бы мы все сначала поделились, сейчас мы объединяемся. Это тоже является признаком, кстати, постиндустриального общества. Тоже неоднозначный процесс, да? А некоторые такие глобальные структуры. Поэтому пока я вам говорю, что лучше придерживаться, что мы на пути к постиндустриальному. Но однозначно сказать, что мы уже живем в постиндустриальном обществе, мы тоже не можем. Вообще, вот в этом вопросе философии творится полный бред. Есть сторонники одного, есть другого, доказывают. Ну, в общем, не суть.
Когда-нибудь постиндустриализм объявят уже наукой.
Вот, все развивается, да, все относительно. Когда-то это было единственной правильной формой, мы четко могли сказать, что мы живем действительно в индустриальном обществе, а потом будет неизвестно что. Поэтому давайте так, мы можем сформулировать некие общие положения. Давайте напишем под заголовок «Общие положения исторического реализма». И вот как раз противовес первым двум. Общие положения исторического реализма. Первое. Не материальные производительные силы, а люди. Не материальные производительные силы, а люди выступают движущими силами общественного развития. Не материальные производительные силы общества, а люди выступают движущими силами общественного развития. И опять же скользко. Люди имеются в виду не как там интеллигенция, элита.
Движущими силами
общественного развития. Угу. Речь идет не как вот у нас с вами было, да, в субъективном идеализме, а конкретных носителях, да, вот этого мышления критического. А речь идет и о нациях, они включают, и о классах, то есть человеческий фактор. То есть люди все, чтобы вы не поняли, да, что это некое исключительное элитное меньшинство. Дальше, следующее. Не общественное бытие определяет общественное сознание. Не общественное бытие определяет общественное сознание. Не общественное бытие определяет общественное сознание. А. Общественное сознание творит общественное бытие при определенных материальных условиях. А. Общественное сознание творит общественное бытие при определенных материальных условиях. При определенных материальных условиях. Следующее. Не только социальные революции. А прежде всего социальные эволюции. Не только социальные революции. А прежде всего социальные эволюции выступают формами прогрессивного развития человечества. Социальные эволюции выступают формами прогрессивного развития человечества. Следующее. Существует многообразие общественных формаций, а не только экономические. Существует многообразие общественных формаций, а не только экономические. Многообразие общественных формаций, а не только экономические. Следующее.
Не только экономические.
Следующее. Общественные формации и цивилизации. Общественные формации и цивилизации представляют собой общественные формации и цивилизации. Представляют собой разные уровни рассмотрения общества. И последние два момента. Не пролетариат и не компартия. А. Интеллигенция. Не пролетариат и не коммунистическая партия. Не компартия. А интеллигенция является носителем общественного прогресса. Интеллигенция является носителем общественного прогресса. В скобках мирового духа. Это в противовес идеализму. Носителем общественного прогресса. И последнее. Некоммунистическая. А постиндустриальная формация. Некоммунистическая. А постиндустриальная формация. Образует некоммунистическая, а постиндустриальная формация образует перспективу развития человечества. Образует перспективу развития человечества. У меня к вам все. Я бегу в детский сад. У вас пара англичан здесь или немцы? Кто тут остается? Нет, да? Ну тогда вы закончите, я пока свои вещи соберу. Нет. Все, мы встречаемся на завтра. С вами вместе.
Последнее слово.
Человечество.